Это навигатор на Ходорковский лайв. С вами, как обычно, я, Ренат Валентгельдеев. Рад приветствовать всех наших зрителей и, конечно же, Дмитрия Львовича Быкова.
Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, Ренат.
Я в самом начале, честно, давайте признаюсь, последние несколько дней занят ваш покорный слуга на самом деле одним. Это просмотр Олимпийских игр. И для меня это такое, на самом деле, правда, чистое счастье, особенно фигурное катание. Вот во вторник до ночи глубоко смотрел короткую программу у мужчин. И вообще надеялся, честно говоря, что на время Олимпийских игр не будет войны, ну, как-то поспокойнее будет в Украине, как будто бы, но Путин все равно буквально вот в такт с катанием, например, одного из немногих россиян, я имею в виду Петра Огуменника, вдарил по Украине. И вот у меня в связи с этим два вопроса. Первый вопрос такой, да, признают ли всех, кто выступил в Милане и картине, как под нейтральным флагом, так и в составе других сборных, всех россиян, таких много, причем у некоторых есть уже медали, иностранными агентами или там участниками экстремистского сообщества олимпийцы, как вам кажется?
Ну, не знаю, признают ли иностранными агентами, но вы знаете, что большинство и российских спортсменов, и российских идеологов, всех, кто выступает без флага или под нейтральным флагом, считают предателями. Об этом говорили много раз. Разумеется, находятся честные представители, которые, ну, по-моему, Тарасова что-то подобное говорила, что для спортсмена Олимпийские игры уникальный шанс, он не может ждать. Надо выступить, неважно под каким флагом, все равно он приносит славу Родине и так далее. Значит, просто мне кажется, вот понимаете, здесь я должен признаться в определенном, ну как бы сказать, в определенной закоснелости, в определенной архаичности моих взглядов. Мне кажется, что спортсмен, который едет на эти Олимпийские игры под нейтральным флагом, он неправильно поступает все равно. Я понимаю, что надо выступить на Олимпиаде. Но нам, вот писателям, да, нам мы же тоже теряем время. Мы не издаемся в России, у нас нет Олимпийских игр, но время наше тоже уходит, и жизнь наша проходит, и книги наши не печатаются, и мы идем на эту жертву. Мне кажется, что если спортсмен действительно хочет осудить войну, он может уехать в другую страну, присоединиться к другой сборной и выступить там, не под нейтральным флагом, а под флагом страны. А если он, оставаясь россиянином, не хочет войну осудить вслух и выбирает нейтральный вариант поведения, мне это не нравится. То есть я понимаю, что, в общем, это, конечно, это ренегатство и старозаветные взгляды, и главные люди же так серьезно относятся к спорту. Для них же спорт, Олимпийские игры, вот как для вас, Ренат, это большое событие, понимаете? А для меня это абсолютно не событие, потому что я человек от спорта предельно далекий. Я считаю, что спорт не несет в себе никакой ни эстетической, ни философской нагрузки. И пропустить Олимпиаду — в этом нет катастрофы. Или устроить свою Олимпиаду персональную. Да? А люди, которые едут под нейтральным флагом, это ни вам, ни нам. Это не нравится мне. Хотя я горячо желаю им победы, разумеется, потому что это гораздо лучше, чем было бы выступать под флагами патриотическими, военными, под флагами убийства, да, под флагами кровавыми. Но я не могу разделить вот ваш интерес к Олимпиаде. Для меня это событие в мире ничего не меняет. Как говорил Марина Цветаева, всякий спорт – это школа эгоизма, соревнований и жестокости. Я понимаю, что спорт – это прекрасно. Я понимаю, что я сейчас вызову ну, море громов на свою голову, но мне, во-первых, не привыкать. А во-вторых, наверняка найдутся люди, которые со мной солидарны, для которых Олимпийские игры не более чем повод посмотреть веселую церемонию открытия.
Тогда немножко политизирую, еще один маленький вопрос про Олимпиаду задам. А как вам кажется, вот Путин, он жахнет в день закрытия этих игр так, что никому не покажется мало, да? Это же в стиле сумасшедшего маньяка. Я напомню, что в 2014 году оккупация Крыма случилась вскоре после окончания Олимпиады в Сочи. В 2022 году война тоже началась после того, как церемония закрытия игр прошла.
Да похер ему, Ренат. Он жахнет вне зависимости от закрытия Олимпиады. Он, понимаете, озверел абсолютно. Прошли времена, когда спорт для него что-то значил. Он действительно приурочил удар к закрытию Олимпиады. То ли его СИ попросил, то ли кто-то из других влиятельных лидеров, может, кто-то из Запада попросил не начинать войну во время Олимпиады. Цинизм тоже предельный, да? Отложите ваши удары по мирным городам до тех пор, пока мы насладимся спортивным праздником. Мерзость полная, но дай бог, ладно, пускай. Просто у меня, Ренат, есть ощущение, что похер ему спорт. И ударять он будет вне зависимости от конца, начала Олимпийских игр, середины, ему совершенно не важно. Тем более, что ярость его бешеная, объяснима, он надеялся выморозить украинцев, поэтому не случилось. Предал его генерал Мороз, в Украине пришло потепление. Сейчас уже ясно, что Украина перестояла самое хреновое время, и ближайшие несколько месяцев там будут плюсовые температуры, чего не скажешь о России. А я, поскольку у нас тут, знаете, тоже холода и штормовые предупреждения, я очень хорошо понимаю, как себя чувствуют украинцы, и представляю, что было бы со мной без отопления. Поэтому мне кажется, что во всем мире и в Украине произошел некий перелом, гораздо более серьезный, чем Олимпийские игры. Украинцы в очередной раз сделали невозможное, и в очередной раз утерли нос агрессору. А что будет дальше? По всей вероятности, агрессор попытается, мне больно все время говорить, Россия, Родина, агрессор. Агрессор попытается активизироваться на земле, как и сейчас уже пытается на Сумском, на Харьковском направлении. Но есть у меня два смутных подозрения. Первое, что российские потери несколько больше, чем их признают, и что тотальная мобилизация в России сейчас не нужна, и что зажравшаяся Москва далеко не отражает положение России в целом. А второе смутное подозрение, я получаю все больше сигналов о том, что российское население все меньше готово хладнокровно терпеть вот это отсечение всех возможностей. Я почитал сегодня отклики Z-патриотов на замедление Телеграма. Это патриоты, специальная среда. Как отреагируют скрытые диссиденты, страшно думать. И я все чаще, все больше прихожу к выводу, что окончание этой войны будет связано не с переломом на земле, и не с вступлением Европы, и не с разочарованием Трампа, а с тем, что что-то лопнет в России. Потому что в этом плане, мне кажется, там деградация зашла далеко. Тут, кстати, Миш Козырев опубликовал очень интересный пост. Один его друг, оставшийся там, явно поехавший кукухой, свистнувший кукухой, как принято говорить, и он писал странную такую пафосную фразу: «Твоя любовь в том, чтобы все здесь было как можно хуже, а моя любовь в том, чтобы здесь все было как можно пиздаче». Мне очень понравилась вот эта фраза «как можно пиздаче». И у меня есть ощущение, что у них скоро все будет как можно пиздаче. Но не от слова «пиздата», а от слова «пиздец». У меня есть такое, ну, непробиваемое ощущение, что люди устали. Устали от презрения к ним, устали от новых ограничений, устали от патриотической демагогии, которую обновлять уже нет никакого ресурса. Мне представляется, что окончание войны совпадет с окончанием путинского режима и будет не бескровным.
Вот давайте, собственно, тогда про то, как российская власть стреляет себе в члены, поговорим. Я имею в виду то, что Кремль начал блочить Телеграм, и действительно уже даже главная стукачка страны, госпожа Мизулина, не может кружочки отправить, видосики скачать, жалуется на это. Написала она, давайте посмотрим слово «Телеграм». В своем Телеграме рядом сердечко нарисовала про Милота. Ну, вот губернатор Белгородской области Гладков, и мне кажется, правда, действительно, он сегодня один из немногих чиновников, который реально понимает цену войны, пошел дальше, записал вот такое видеообращение, посмотрим.
Я переживаю, что замедление телеграм-канала может повлиять на донесение оперативной информации до вас в случае, если обстановка будет ухудшаться. А мы с вами прифронтовой регион. Поэтому убедительно хотел вас попросить для того, чтобы получить информацию, которая касается безопасности лично ваших близких, нужно, конечно, регистрироваться в мессенджере Макс.
Путинский пресс-секретарь Песков, как обычно, в космосе, вот в таком именно космосе, тоже давайте послушаем его.
Я вижу, что и читаю заявление Роскомнадзора о том, что принято решение тормозить работу Telegram в связи с тем, что компания не выполняет требования российского законодательства. Конечно, было бы лучше, если бы эти все компании выполняли требования российского законодательства и составляли конкуренцию нашему национальному мессенджеру. Это было бы ему на пользу. Но закон есть закон, и все компании должны его выполнять.
Патриоты военкоры отреагировали коротко, емко. Слово «пидорасы» написал националист Егор Холмогоров. Кто-то еще более груб был. Как вам кажется, телегу закроют? Да, все-таки выстрелят себе в член?
Да нет, я не думаю, они найдут какой-то компромиссный вариант, но все равно очевидно, что в России не будет социальных сетей, кроме менеджера Марк. Какая разница, с какой скоростью душить, если есть задача задушить любые альтернативные источники информации? Это нормально. Тут, понимаете, вопрос в другом. Безусловно, запретительные меры и даже ограничения интернета могли иметь в России определенный успех в первый год войны. Но мы же любим, чтобы нас все боялись. А чтобы нас все боялись, надо как можно больше убивать своих. А сейчас, кстати говоря, считается, что и генерал Грушника тоже убили свои. Но верится с трудом. Если все зашло уже так далеко, то это действительно уже начало аутоиммунных процессов. Так вот, если в начале войны запретительные, ограничительные меры рассматривались как признак силы, и скоро нас весь мир начнет бояться, и уже боится, то на четвертый, на пятый уже год войны это не так. Ведь понимаете, тоже вот как никто в России не может править дольше 30 лет, есть определенные ограничители, также никто не может вести войну дольше 4 по нынешним меркам. Современный человек не выдерживает горячей войны долей 4 лет. Ну, может быть, там Мединский прав, может быть, русский народ особый, может быть, он готов к войне северной на 20 лет. Но и северная шла не 20, она шла с перерывами. А сейчас, 24 февраля, мы отметим ровно 4 года этой войны. Она идет дольше Великой Отечественной. Результаты, с которыми она идет, чудовищные. Они, конечно, кошмарные для Украины, но для России они кошмарнее. Мы не представляем себе масштаб обескровливания российских бюджетов, масштаб гибели российских солдат. И главное, мы не представляем себе масштаб катастрофы российского будущего, которое становится больше с каждым днем путинского сидения там. Если можно было надеяться на оттепель или перестройку после 2 лет войны, то сегодня общество доведено до такого состояния, такого омерзения к себе, до такого противоречия внутреннего раскола, что ничего, кроме кровавой смуты, в итоге путинского правления не просматривается. И есть у меня серьезные подозрения, что война эта ведется Путиным не с целью присоединения Украины. Война эта ведется с целью приведения России к масштабам Путина, то есть сокращения ее до огрызка. Мне кажется, он в этом преуспел.
А давайте тогда про состояние общества еще немножко. Тут люди в России получили квиточки за январь и, мягко говоря, шалели. Да? Мало того, что мы обсуждали это в январе с вами, что цены на все взлетели, да, после там, повышения НДС и так далее. А те же огурцы, да, сейчас стоят примерно как свинина. Но теперь вот еще квартплата тоже взлетела, улетела в космос. Я посмотрел видео, очень многие выкладывают, и молодые, и пенсионеры из самых разных регионов России, до 50% рост. Ну, рост, ну, чтобы было понятно, там, условно говоря, человек платил 8 тысяч рублей при пенсии там, 20 тысяч рублей, да, платит 12 тысяч рублей каждый месяц за квартиру теперь. Вот такие вот видео выкладывают люди.
Как вам коммуналочка за январь месяц? У нас очень сильно прибавилось.
В Казань, а квартплата, значит, у меня приходит за 58 квадратов 19 тысяч рублей. Это что, это нормальная цена или нет? Что-то мне кажется, это, по-моему, перебор. Так вот, в январе пришла бумажка за коммунальные услуги за двоих человек, которые проживают здесь 24 на 7. 33 829. Это как вообще? Законно?
Удастся убедить, что Путин ни при чем? Как вам кажется?
Ну, пока об этом сообщают гламурные кисы, да, мы понимаем, что феномен гламурной кисости не так просто победить даже в войне. Пока кисы с подкачанными губками говорят, как для них много, 33 тысячи, простите, я не могу солидарно или сколько-нибудь дружелюбно относиться к этим людям, я понимаю, что им тяжело, но их тяготы ничто по сравнению с тем, что их страна принесла Украине. Поэтому как бы так тебе и надо, детка. Но как к ним не относись, это никого не заставит еще восстать. Понимаете, повышение квартплаты не та мера. А вот аресты, это да, это ускорилось и усилилось. Я думаю, что единственный способ вразумить Кису, это кого-нибудь прихватить из ее окружения, в том числе ее спонсора. Ну, я не желаю этим девушкам плохого, они несчастны. Но по большому счету Россия прозревает не от коммунальных тарифов. Россия прозревает от количества арестов. И от качества следствия, потому что мы прочли сейчас, от каких пыток погиб Марцинкевич, ну, например, в расследовании «Медузы» мы это прочли, да много где. То, что привязывание проводов к гениталиям давно уже норма во время следствия, мы знаем, пока не дадут нужных показаний, да главное, никакие показания не нужны, писать можно что угодно. Пытают ради своего удовольствия. Это давно уже можно понять. Главный двигатель российской истории – садизм, никакого другого нет. Сегодня тех, кто служит путинскому режиму, вот так называемых сатрапов, покупают очень просто. Им дают право глумиться над арестованными как угодно. Но проблема в том, что глумление над арестованными тоже приедается. Невозможно вечно пытаться получать от этого наслаждение. Даже если там все маньяки, а я не верю, что они все маньяки. Поэтому мне кажется, что самый грозный показатель – это количество арестов, во-первых, и главное количество разборок внутри Кремля. Потому что кремлевские башни все равно даже во время войны не пришли к единству, если там продолжают убивать своих, и если действительно убийство Грушника было местью за его дружбу с Пригожиным, то действительно все зашло очень далеко. А я думаю, что еще до лета мы увидим в России, во-первых, волну новых арестов, призванных запугать, во-вторых, волну новых убийств в генералитете, и самое главное, что мы увидим, этого нельзя будет спрятать, волну протестов, пока еще в форме саботажа, а очень скоро в форме открытых выступлений.
Про башни давайте тогда пообщаемся, в том числе башни региональные, конкретно чеченские, вайнахские. Главный герой новостей января Рамзан Кадыров, во-первых, не умер, да, во-вторых, показал своего вовсе не погибшего сына Адама, и вот даже поел вместе с ним мороженое.
10 февраля, ну это?
Да, 10 февраля, 19:55.
Это вот почему мы так активно обсуждали это семейство? Потому что нам хочется как бы внутри себя приближать и приближать уход упырей, да, и вот мы поэтому цепляемся за эти новости о болезни там кровопийц, да, за новости про аварию его отпрыска. В чем вот, как вам кажется, природа вот такой популярности новостей о проблемах у таких вот политических злодеев?
Ну, понимаете, эти люди заслужили, чтобы к ним так относились. Они, в общем, внушили избирателю, не избирателю, как кто их избирал. Они внушили народу, хотя какой там народ, да? Они внушили населению такую страстную жажду, чтобы с ними уже наконец что-нибудь случилось. Потому что свергнуть их невозможно, они все возможности политического свержения блокировали. Полностью подчинили свою территорию, поставили ногу на грудь, да, все сделали, как они любят. Но ненависть к ним от этого не ослабла, поэтому люди ждут, что с ними справятся другие силы, катастрофы, болезни, ждут, что лицо Рамзана Кадырова покажет признаки смертельного заболевания и так далее. Я много раз говорил, мне бы не хотелось, чтобы эти люди умерли от болезни. Мне бы не хотелось, чтобы их победило нечто худшее, чем они сами. А любая болезнь хуже человека. Мне бы хотелось, чтобы с ними разделались их сограждане и сверстники. Но так не получается пока. Я очень не хотел бы, это было бы ужасно, если бы, например, Владимир Путин, как Сталин, был, по выражению Искандера, лично затребован Господом на небеса, чтобы с ним разобраться. Господь, конечно, молодец, и он должен разбираться, и он разбирается. Но было бы весьма приятно думать, что Сталина убрали свои. Это бы заставило думать, что свои не полностью лишены воли и, ну, если угодно, представления о будущем, потому что они понимали, что им угрожает. Думаю, что и окружение Путина понимает, что им угрожает, потому что война и Путин – это синонимы. Пока есть Путин, сохраняется угроза ядерной войны, и более того, сохраняется ее неизбежность. Последний шест, последний шаг Путина – это кнопка, он много раз об этом сказал. Если мы почувствуем, что ситуация для нас неизбежная, роковая, мы нажмем. Вот вопрос, успеют ли они нажать, и самое главное, изменится ли что-то от того, что они нажмут. Но мне хотелось бы надеяться, что и Рамзан Кадыров, и Владимир Путин, и, бог даст, Александр Лукашенко, они успеют увидеть некую реакцию подотчетных им людей. Или своего ближайшего окружения, или своего народа. А если с Рамзаном Кадыровым что-то случится в результате, опять-таки, техногенной катастрофы или какой-то иной случайности, это не будет местью, это не будет справедливостью, это будет случайность именно. Я очень верю в то, ну, правда, восстание чеченское не верю совсем, там, я думаю, гнет даже хуже, чем в нынешней Москве, но в Россию я продолжаю верить, хотя бы потому, что даже я не говорю о ее традициях, о ее революциях, все традиции давно потеряны, о них говорить нечего. Но не исключено другое. Последовательное ухудшение жизни у людей, которые избалованы жированием в Москве, может быть, в Петербурге в меньшей степени, оно вызывает у них некий когнитивный диссонанс. Они не понимают, зачем, не понимают, за что это. И главное, непонятно, какова финальная цель. Мне кажется, эти непонятки, невозможность это сформулировать, катастрофическая глупость, идиотизм, пропаганда, ее лютое однообразие, мне кажется, все это приведет к тому, что некие ростки появятся. Если не появятся, то значит никакой России будущего просто нет, а будет выжженная пуля.
Хочу про культурных злодеев еще успеть поговорить. Константин Богомолов все-таки не станет ректором школы-студии МХАТ, якобы сам об этом он попросил Минкульт и любимого главу Министерства культуры. Помним, да, что против такого назначения были как будто бы все, кроме разве что Собчак и Эрнста. Кто теперь займет кресло ректора школы-студии, пока неизвестно. Вот СМИ, правда, утверждают, что на должность претендуют Сергей Безруков и Дмитрий Песков. И вот когда я читаю список претендентов, становится дурно, может быть, лучше все-таки Богомолов. Богомолов, как вам кажется? И вообще это зрада или перемога?
Певцов уже отказался, сказав, что он не заканчивал школу-студию, а согласно ее традициям, ее, как правило, возглавляет мхатовец. Ну, Безруков мхатовец. По крайней мере, он ученик Табакова. И он довольно легитимно рассматривается на этот пост. Другой вопрос, что... сейчас я должен сформулировать мысль не очень опять приятную. И опять многие... направят все свои громы на мою несчастную голову. Почему я думаю, что Богомолов все же был бы худшим вариантом, худшим, чем Безруков? Безруков чудовищно глуп. И чем больше он... Ну, простите меня, Сергей, но это правда, вы это знаете, да? Вы сами об этом говорили, вы не рождены давать интервью. Чем быстрее на должность руководителя школы-студии будет назначен человек, который угробит дело, ну или сделает свое дальнейшее там пребывание невозможным ввиду чудовищного идиотизма принимаемых им решений. Ну, самоубийственная тактика. Тем это лучше. Богомолов, он, во-первых, человек далеко не глупый, очень хитрый человек. Во-вторых, он человек очень убежденный, идейный. Идейность его простая, она укладывается вот это в его манифест про поколение обретенных, хотя, конечно, обреченных, мы считали эту мысль. В чем мысль? Сейчас в силу разных причин сложилась такая ситуация, что бездарем дорога. Мы должны воспользоваться этой ситуацией, неважно по каким причинам она сложилась, и реализовать тот маленький ресурс, который у нас есть. Ресурсы вечности у них нет, ресурс времени есть. Они сейчас все кинулись урывать. Кинулись эти возможности реализовывать. Достаточно посмотреть недавнее вручение премии «Слово». Это было таким междусобоем, таким трогательным. Оказывается, Никите Михалкову мало было «Оскара». Оказывается, Захару Прилепину мало было всех его прежних награждений, включая Букера. Ему или там, включая Нацбеста. Ему нужно было любой ценой доказать, что он теперь единственный и главный. И он себе теперь это доказывает. И теперь это же доказывает себе Никита Михалков. Это прекрасно, потому что чем нагляднее эти между собой, тем лучше, тем проще нам будет потом. Потому что про путинскую эпоху никто не скажет, там, Путина на вас нет, никто не скажет, Путин, приди, порядок наведи. Все будут понимать, что это непорядок. чем больше, чем активнее они будут разворовывать сейчас, чем горячее они будут самоутверждаться, тем это лучше. Но Богомолов, по крайней мере, опасен тем, что он не идиот. И его отказ возглавить школу-студию тоже не глупый шаг. Я уверен, почти уверен, что его все равно на этот пост продают, и что это не более чем ретардация, тактическое перестроение. Вы видите, как он благородный, вы видите, как он не хочет, а мы все равно заставим, вопреки его скромности, его благородству, мы заставим его выполнять там государственную политику, и это произойдет. Но если нет, если вместо него придет Безруков, это можно... только приветствовать. Безруков, он как майор-майор у Хеллера. Он из тех людей, которые преуспевающие предприятия могут развалить за полгода. И школа-студия МХАТ при Золотовинском была хорошая школа. Все, кого туда приглашали, это знали. И актеры там были хорошие, и уровень преподавателей там был приличный. Чем быстрее ее развалят, чем быстрее в России не останется ни одного не идеологизированного чисто профессионального вуза, тем быстрее люди начнут что-то понимать. А если они не начнут ничего понимать, значит, так и надо.
Про то, как Россия стреляет в ногу, мы говорили. Теперь хочу поговорить в том числе про то, как этим занимаются европейские страны. Знаете, не могу молчать. Есть такой знакомый вам великолепный врач Полупан, реаниматолог. Спасал Навального в Омске, осудил Путина в войну, уехал в Ригу, выучил латышский, получил врачебную лицензию. Но вот служба безопасности этой страны влепила ему запрет на профессию. Бесит такое?
Ну, понимаете... Полупан мне известен лично, и известен он мне не по делу Навального. Он меня спасал, вытаскивал меня с того света в институте Бурденко. А я вряд ли забуду, как он заново учил меня ходить. А как я, цепляясь за него, делал первые шаги. У меня ведь, честно говоря, не только у меня, но и у врачей было подозрение, что я ходить-то не смогу. Я так получилось, что я не дополучил, слава тебе, Господи, отравления. Меня довольно быстро реанимировали, я довольно быстро пришел в себя. За мной Зимин прислал самолет, иначе еще бог весть, что бы со мной случилось в Уфе. А вопреки уверениям Маргариты Симонян, дай бог ей долгих лет и счастья, и полного, полного выздоровления. А вопреки уверениям Маргариты Симонян, я спасался благодаря самолету «Зимина» и «Новой газеты», и прилетел за мной Дмитрий Муратов, который каталку со мной, как мне жена рассказывала, и вкатил в самолет. А Полупан не был уверен, что я приду в себя. А Венедиктову сказали: «Хорошо, если будет помнить, как его зовут». Мне потом об этом всем рассказали. Я уже читал себе некрологи. В силу некоторой нелюбви к гражданскому папсу, я всем говорил, что это ерунда, смешной казус, я быстро пришел в себя. У меня, во-первых, не было однозначных доказательств, что это отравление. Во-вторых, я вообще не очень люблю привлекать внимание к своим болезням. Я люблю привлекать внимание к своим достижениям, к своим шедеврам, стихам и так далее. Но никоим образом не к своим отравлениям. Но это было серьезное отравление. Я очень долго приходил в себя. Я полгода потом... испытывал странные припадки повышенной температуры, выступать мне было очень трудно, и то, что я после каждого выступления там демонстративно прыгал по 5 минут, давалось мне очень нелегко, ребята, нелегко, трудно. Но хрен с ним, значит, Полупан меня вытащил с того света и следил за мной все эти полгода после этого, помогая мне восстанавливаться и назначая медикаменты. Я знаю, кроме того, что когда арестовали несчастного врача-терапевта якобы за высказывание про войну, он делал все для того, чтобы ее вытащить, и устраивал протест врачей. Я знаю, что он лишился возможности работать в России, вынужден был уехать, но продолжал организовывать сопротивление и выступления за всех врачей, которых увольняли незаконно. Он один из таких, ну, если угодно, самых авторитетных сегодня не только реаниматологов, но и врачей, как, понимаете, профессионального сообщества, как защитник профессионального сообщества. И то, что с ним вытворили на территории Балтики, стран Балтики, это мне, конечно, очень не нравится. Но Полупан не пропадет. Полупан настолько качественный специалист, автор многих работ, что его на работу-то возьмут. Он как-нибудь себя трудоустроит. Вопрос в том, как поступают, казалось бы, защитники свободы, казалось бы, враги путинизма, как они поступают с другими врагами путинизма, сделавшими многое. Для того, чтобы Навальный выжил, Полупан сделал колоссально много, он его спас. Но потом его все равно добили, но это не вина Полупана. Поэтому, Сан Саныч, я верю, что у вас все будет нормально, но я готов свидетельствовать где угодно и перед кем угодно. Вы фантастический человек и идеальный врач. Если кто-то от вас отказывается, им хуже.
Тема, мимо которой лично мне сложновато пройти, вы меня заранее простите, если что. Тут Филипп Киркоров провел весь январь в США, дал концерт, ходил на церемонию вручения премии Грэмми, очень антитрампистскую, между прочим, и посмотрел заодно за поем сериал «Жаркое соперничество» про хоккеистов геев, о чем радостно признался в микрофон телеканала НТВ. Вот так вот это было.
Я больше отдыхал. На мюзиклы ходил, бассейн отдыхал, смотрел телевизор, сериал посмотрел очень интересный про хоккеистов.
И вот теперь, как стало известно, Киркоров пытается даже сделать все, чтобы его песня попала в саундтрек второго сезона этого хита международного, как попал хит российской группы «Тату». И вот у меня какой вопрос. Почему Киркорова никак не признают членом международного общественного движения ЛГБТ вот за подобное? Да? Потому что вот лично против меня, опять-таки, да, немножко личного, да, в феврале два суда были. Да? Один административный за пропаганду, а другой за уголовный за экстремистское сообщество. А Киркоров ходит себе не в те двери, летает в Америку, качает попу. И вот пропагандирует сериал про геев-хоккеистов. Признают или не признают? Или Киркорову можно?
Если можно, почему? Качает попой в данном случае.
В данном случае качает попой туда-сюда, да.
Ну, Ренат, понимаете, вряд ли вы желали бы с Киркоровым поменяться участью.
Вообще не хочу.
Не хотели бы, да? Нет. Дело даже не в том, что он там в Америке проводит отпуск, у вас тоже есть такая возможность. Дело в том, что уделом Киркорова во все времена будут насмешки и позор. Он так устроен, так сделан. Его ориентация здесь совершенно ни при чем. В нем нету никакого человеческого начала. Ни таланта нет, ни достоинства. Поэтому меняться участью с Киркоровым никто из нас не хотел бы. Даже если мы совсем стрейт, как я, или не совсем, как вы. Это не важно. А что касается вот другого, это интересно. Почему-то вот Полупану нельзя работать в Прибалтике, в странах Балтии, да? А почему-то Киркорову, который горячо поддерживает российскую мерзость, российскую агрессию, можно приезжать куда угодно и где угодно светиться. Вот это большая разница. Это различие в отношениях. Я уже не говорю о том, что Владимиру Путину стелит в Анкоридже красную дорожку. Это заставляет о многом задуматься. И, наверное, пора признать, что администрация Трампа рассматривает Россию как союзника. Да, надеюсь, что вряд ли кто-то из сторонников Трампа будет это осваивать. Ведь администрация Трампа с Россией заключила, собирается заключить экономическое соглашение на 12 эдак триллионов. И вроде бы как все гордятся, не слушайте его слова, смотрите на его дела. И вроде делает он все правильно. 12 триллионов, ну бабки-то большие, ну и сделка, ну ничего плохого-то. Он же все равно там хуячит по Украине своей, простите, стреляет по Украине своими ракетами. А тут, по крайней мере, 12 триллионов, ну ребята! Вот глядя в эти чистые глаза людей, которым так нравится совершать сделки, я не вижу, не нахожу контраргументов. Если они хотят поддерживать путинскую Россию, дружить с ней, дербанить ее нефтяную отрасль напоследок, пускай. Понимаете, сегодняшняя Россия даже дело не в том, что это довольно токсичный актив. Сегодняшняя Россия – это гарантированная бездна всемирного осуждения. Если вы с ней сотрудничаете, ее поддерживаете, это значит, что вы в эту же бездну свалитесь. Мир будет после вашего конца, а можно и, может быть, еще до него. Говорить о вас с омерзением. Это касается всех идейных союзников. Нормально, пусть так и будет. Никакие деньги от этого не спасут. И у Штейна тоже было много денег, я напоминаю, да? И самое главное, путинская Россия, она так устроена, что она не может не кинуть. Кто бы ее не поддерживал, кто бы с ней бы не дружил, по всем своим друзьям она рано или поздно пройдется кованым сапогом. Будьте к этому готовы, соглашаясь дружить с путинской Россией. Я не люблю Аркадия Бабченко совсем, но Аркадий Бабченко – автор одного точного афоризма. Родина, сынок, кинет себя по-любому. Эта родина кинет не только тебя, поэтому любой, кто сегодня пускает к себе или принимает, или любит людей из путинской России, особенно поддерживающих Путина горячо, и наоборот старается гнобить врагов Владимира Путина, тот очень скоро оценит на себе всю меру их благодарности.
О чем поговорим через 7 дней?
Мне кажется, что, во-первых, значительно продвинутся переговоры в Абу-Даби, и Дональд Трамп давит, он хочет к своему дню рождения и к дню рождения страны 4 июля к 200-летию предъявить некие, так, 250-летию, предъявить некоторые серьезные аргументы, показать, как он сумел. А кроме того, мне кажется, что Украина готовит, действительно готовит, некий новый пакет предложений, которых всех тоже приятно удивит. Увидимся.
Спасибо.
Пока. Спасибо.
Увидимся. Пока. Увидимся с вами, дорогие друзья. С вами был Ярин Адвальгильдеев, конечно же, Дмитрий Львович Быков. Не убегайте без лайка, подписки на канал и комментариев в нашу поддержку. И, конечно же, берегите себя. До скорых встреч.